Глава 4. Мама. Через полгода он вспоминал этот свой демарш со снисходительной улыбкой. Все события этого неприятного лета казались далекими, не вполне правдоподобными, сны о грибнице не повторялись давным-давно. Все уладилось само собой. Все устроилось как нельзя лучше. Его любили все, и одноклассники, и учителя. Он по-прежнему водился с Димкой, а Ждан крутился вокруг, подлизываясь и не упуская случая назвать Влада другом. Мама сделалась спокойна и даже, наверное, счастлива. Чувствовала себя хорошо, получила повышение по службе, по утрам занималась гимнастикой и каждый вечер играла с Владом в шахматы. Расследование происшествия в лагере зашло в тупик. Никого так и не наказали, если не считать порушенных репутаций и погубленного здоровья. Географичка, бывшая в лагере директрисой, без почести ушла на пенсию, на ее место прислали новенькую, молодую, хорошую собой и невероятно стервозную особу. Новая географичка начала с введения собственных порядков. Какие-то топографические диктанты, контрольные и тесты следовали один за другим. За 2 недели Влад получил 2 тройки и 2, а вместе с ними удар по самолюбию. У географички был вздернутый носик, короткие черные кудри, гладкие румяные щеки и очень яркий, красиво очерченный рот. Следующие 2 недели Влад буквально не давал ей проходу. Он попадался ей в коридоре, будто невзначай. Он заводил разговоры на уроках. Он раздобыл какие-то географические журналы и таскал их в школу, чтобы спросить ее мнение по каким-то совершенно пустяковым, но экзотичным и заковыристым вопросам. Она сперва милостиво внимала, потом начала раздражаться, потом стала отмахиваться от Влада как от мухи и не замечать на уроках его поднятую руку. Он продолжал осаждать ее, немало не смущаясь. Ему все равно было, что она о нем подумает. Важен результат. Наконец, примелькавшись географичке, надоев ей, чуть не навязнув в зубах, Влад перестал ходить на ее уроки. Он выучил ее расписание и прекрасно знал школьные коридоры. Приходилось быть начеку, потому что через неделю чернокудрая дамочка уже вовсю пренебрегала обычными маршрутами. Ее видели то на первом этаже у малышей, то в спортзале, то в столярной мастерской. Казалось, она просто гуляет по школе. Никому и в голову не могло прийти, что географичка бродит подобно неупокоенному духу в поисках одного прогульщика. В поисках надоедливого Влада Палия. Возможно, она и сама не отдавала себе в этом отчет, однако очень злилась. «Где Палий? Я знаю, он был сегодня на 2 первых уроках. Вот, отмечено в журнале, что он был. Передайте этому прогульщику, что он получит итоговую 1, что его не переведут в следующий класс». И прежде не очень-то добрая географичка превратилась в настоящую фурию. 2 сыпались, как из рога изобилия. У завуча волосы встали дыбом, когда она открыла многострадальный журнал. «Она тебя убьет», — серьезно говорил Ждан. «Она ненормальная какая-то. Зачем ты ее дразнишь?» Димка молчал, смотрел испытующе. Со времени того сумбурного осеннего разговора они никогда больше не возвращались к скользкой теме. Владу удобнее было считать, что Димка ему не поверил. «Ты думаешь, она тебя обрадуется?» — спросил Димка однажды на автобусной остановке, где расходились их пути по возвращении из школы. Влад пропустил свой автобус, поковырял носком ботинка серый снег. «Я думаю, она уписается от счастья и долбанет мне итоговую 5. Хочешь поспорить?» «Нет», — сказал Димка, провожая взглядом другой автобус, свой. «Но ты мне расскажешь, как дело было?» Влад почувствовал прилив куража. «А хочешь, я прямо при тебе, у тебя на глазах. Хочешь это увидеть?» Журнал он выпросил в учительской. Сказал, что географичка просит. Владу доверяли. Зажав подмышкой заветный документ, он ринулся в кабинет географии. Сейчас там никого не было, кроме чернокудрой жертвы, да еще возился под партами Димка. Делал вид, что потерял колпачок от ручки. Дверь распахнулась одним движением, легко и беззвучно. Географичка сидела за учительским столом, лицо у нее было серым и желчным, уголки рта смотрели вниз. Она разинула было рот, чтобы отругать идиота, открывающего ногой двери, и так и замерла с опущенной челюстью. Влад улыбнулся, и географичка, как в зеркале, улыбнулась в ответ. Кажется, он впервые видел ее улыбку. Пропали морщины, исчезла угрюмость, широко открылись вечно прищуренные глаза, карие, молодые, наивные. Географичка сидела перед Владом и улыбалась во весь рот. Хорошенькая, помолодевшая сразу лет на 10, веселая, добрая женщина. Влад не видел схоронившегося под партой Димку, но ощущал его напряженный взгляд. «Добрый день», — сказал Влад. «Я вот самостоятельно журнал принес. Я прошу прощения, тут у меня были такие обстоятельства, такая тема. Но я работал самостоятельно, проработал 3 новые темы. А вы ведь сегодня ставили всем итоговые по этим темам, но я работал самостоятельно. Пожалуйста, и мне поставьте. Я ведь работал по этим темам самостоятельно». Говорить можно было все, что угодно, но опорных слова было 3. «Тема», «работал», «самостоятельно». «У тебя совсем нет совести», — сказала географичка таким тоном, каким обычно признаются в любви. Замутненным взглядом посмотрела в журнал и поставила Владу итоговую 4. «Ты так много пропустил, и ведь ты не писал контрольную». Влад аккуратно выдернул из-под географички журнал. Он был разочарован. «Спасибо, до свидания». И вышел, оставив чернокудрую с рассеянной улыбкой на лице и Димку, скрючившегося под партой. «Это все-таки не 5, — сказал Димка, разглядывая журнал. — Это 4. «Ты все видел? — с нажимом спросил Влад. — Но это 4, — повторил Димка. — Это все-таки не 5. «Но ведь она собиралась ставить мне 1. «А может, она в тебя влюбилась? — предположил Димка. — Она же ведет себя как влюбленный человек. Когда тебя нет, злится и ищет тебя. Когда ты вдруг появился, все простила. И потом, ведь это не 5, это 4. «Теперь ты мне не веришь?» — спросил Влад. «Но это же бред», — тихо ответил Димка. «Это же все иначе можно объяснить, по-нормальному. Вот если бы ты на расстоянии двигал предметы или зажигал спички взглядом, тогда да». И оба надолго замолчали. Журнал надо было немедленно сдать обратно в учительскую. Тем не менее, они сидели друг против друга на холодном, очень широком подоконнике 4-го этажа и ждали не весь чего. «Ты знаешь, — неуверенно начал Димка. — Что?» «Я поеду к бабушке, — сказал Димка собрано, будто приняв наконец-то важное решение. — На выходные. И там застряну. Придумаю что-нибудь. Так что ты не удивляйся, я в понедельник в школу не приду. Адрес бабушки оставь», — после паузы попросил Влад. «Зачем?» «Дурак», — сказал Влад. «Может, и дурак», — вздохнул Димка. «Но это очень важно. Для меня». И замолчал. Возможно, он хотел бы сказать, как страшно походить на угрюмую географичку. Или на ревущую Изу. Или как страшно было ему в реанимации. «Понимаю», — сказал Влад. «В конце концов». И подумал. «А вдруг? Вдруг Димка вернется через неделю?» Довольный и здоровый, хлопнет Влада по плечу и вернет ему его дурака. Мало ли, в понедельник Димка не пришел в школу. Владу снилась какая-то белиберда: сети, нити, вокзал и вечное опоздание на поезд, когда надо бежать, но нет сил сдвинуться с места. Во вторник Димки все еще не было. В среду Влад специально никуда не отлучался, сидел дома, раздался междугородный звонок. «Приезжай», — хрипло сказал незнакомый голос, в котором с трудом угадывались Димкины интонации. «Поселок Вялки, Канатная, дом 3». Через несколько минут Влад уже бежал за автобусом, через полчаса трясся в электричке. Маме осталась корявая записка: «Все в порядке, срочно выехал, Димка болен, позвоню». Стемнело. Влад метался по платформе станции Вялки, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто знал дорогу на улицу Канатную. Дверь открыла до смерти перепуганная старушка. Не снимая грязных ботинок, Влад ввалился в комнату. Димка, сделав явное усилие, сел на постели. «Привет», — сказал с наигранной веселостью. «Я и не думал, что ты так быстро доберешься». Потом, когда Димка заметно порозовел, когда Влад позвонил маме и успокоил ее, и когда Димкина бабушка тоже немного успокоилась, ввалились Димкины родители. Если раньше Влад только слышал идиому «глаза на лбу», то теперь он вживую увидел, что это значит. А еще потом, когда оба тряслись бок о бок в машине Димкиного отца по дороге в город, Влада вдруг сказал еле слышно: «Понимаешь, сильно в больницу не хотелось. А так, можно перетерпеть, ничего страшного. Если бы не эти паникеры...» И Влад с благодарностью пожал ему руку. Мама разливала суп. Сперва в глубокую тарелку с синей каймой Владу, потом в глиняную миску с узорами себе. Прежде таких мисок было 4. Одну разбил Влад, когда ему было 5, вторую, опять-таки, Влад в прошлом году, а третья разбилась сама, по необъяснимой причине соскользнув с края раковины. Осталась одна, и сейчас в ней дымился суп. Влад нарезал хлеб, протянул горбушку маме. Он всегда оставлял ей горбушки, даже когда был маленький. «Как там Димка?» — спросила мама. «Уже хорошо», — отозвался Влад. Овощи в его тарелке плавали взад-вперед, повинуясь ложке-веслу. Влад смотрел, как мама ест, как падают в тарелку одинокие капли, как пустеет глиняная миска, как тает на столе горбушка. Суп в его тарелке остывал. «Ты чего?» — настороженно спросила мама. «Ничего», — Влад вздохнул, ему казалось, что между ним и мамой проведена поперек комнаты жирная меловая черта. «На будущей неделе, наконец, потеплеет», — сказала мама. «И так полвесны съедено неизвестно каким циклоном. А давай купим еще один цветочный ящик», — сказал Влад. Мама промокнула губы салфеткой, легко поднялась. Полнота, появившаяся в последние годы, не сумела отяготить ее движений. Сказывалась юношеская любовь к волейболу и пешим походам. Влад смотрел, как мама моет тарелку, как споласкивает подвернувшуюся чашку из-под чая, которую Влад поленился вымыть утром. «Мам!» Она сразу же обернулась. «Да?» Воображаемая черта висела между ними, как бельевая веревка. Влад почему-то был уверен, что мама ее тоже видит. «Мам, расскажи, как ты меня выбирала?» Со времени Владова младенчества этот ритуальный рассказ повторен был 1000-кратно. Маленький Влад слушал его охотнее любой сказки. Правда, в последние годы он редко обращался к маме с традиционной просьбой. В последний раз 1.5 года назад, наверное. Мама улыбнулась, вытирая руки полотенцем, преодолевая невесть откуда взявшееся смущение. «Захотелось мне сына. И пришла я в специальное место, где было много маленьких детей. И все они лежали в кроватках», — подхватил Влад. «И я стала выбирать себе самого лучшего мальчика, но не могла выбрать. Но потом увидела тебя и поняла, что ты мой сын, и забрала тебя домой». «Ты, по-моему, что-то пропустила», — сказал Влад. «Пропустила», — тихо призналась мама. «Как мне запрещали это усыновление, как придирались к тому, к сему, а в особенности им не нравилось, что я не замужем». Воображаемая черта веревка грузно колыхнулась. «А все-таки, как ты меня выбирала?» Мама посмотрела на свои руки, на зажатые на них в мокрое полотенце. «Это был такой праздник, когда мне все-таки разрешили. Дома уже стояла кроватка, в шкафу все, что надо, ванночка, обогреватель для питания. А когда я оказалась среди этих кроваток, мне стало страшно, Владка. Смотрю, теряюсь, не могу решиться. За плечом сопит нянечка, все они спят. Дисциплинированно так. До сих пор не понимаю, почему они все спали. Никто не плакал, даже те, кто лежал с открытыми глазами».
«Я спал?»
«Нет, ты смотрел».
«На тебя? Может, я улыбнулся?»
«Нет, ты просто смотрел. Можешь верить, можешь нет, но... Я действительно поняла, что выбор сделан сразу».
«Ты брала меня на руки?»
«Ну, конечно.
Ты сначала решила, что я твой, а потом взяла меня на руки. Или сперва взяла, а потом решила?»
Мама заколебалась, посмотрела на Влада недоуменно. «Не помню».
«Ну вспомни, пожалуйста, как долго ты меня держала? Минуту? 1/2 часа?»
Мама долго молчала, сдвинув брови. «Я носила тебя по проходу между кроватками», — сказала она наконец. «А нянечка все сопела и что-то требовала от меня, чтобы я положила тебя на место и шла оформлять документы, а мне не хотелось тебя класть на место».
«Мама», — сказал Влад, — «когда ты сказала им, что берешь меня, именно меня, они не пытались тебя отговорить?»
Мамины брови окончательно сошлись на переносице. Двумя вертикальными линиями пролегли прежде незаметные морщины.
«Владка, ну почему ты спрашиваешь? Откуда у тебя эти дурацкие мысли?» «Ну, пытались? Не говорили что-то о дурной наследственности, например, или о каких-то странностях, связанных именно вот с этим младенцем? Не предлагали тебе других? Не просили подумать, повыбирать еще?» «Владка», — сказала мама после длинной-длинной паузы, — «ты меня пугаешь. Что опять? Что опять с тобой происходит? Я думала, что все прошло, переходный возраст. Я надеялась, и вот опять». Владу сделалось жаль ее. Так жаль, что больно стало в горле. «Мама», — сказал он, мысленно разрывая черту, как бегун-победитель рвет финишную ленточку. «Я тебе расскажу. Только ты выслушай все сразу, ладно? До конца, хорошо?» И заговорил, сидя над стылым супом. Мама сперва стояла, комкая в руках полотенце. Потом подошла и села напротив, а полотенце положила на колени. «Все?» — спросила она, когда Влад охрип. «Все!» — сказал он безнадежно, потому что воображаемая черта, оказывается, никуда не делась. Мама помолчала, подперла щеку кулаком, неожиданно улыбнулась. «Когда мне было 11 лет, я целый месяц была убеждена, что у меня какая-то страшная неизлечимая болезнь. Этап, который проходит в определенном возрасте все девочки, оказался для меня жутким потрясением. В то время как надо было просто открыть рот и признаться матери. Только и всего». «Ну, у тебя и параллели!» — Влад невольно улыбнулся в ответ. «А что ты думаешь?» — невозмутимо продолжала мама. «Ты нафантазировал себе бог весть что. Ну почему ты не рассказал раньше? Если это все, что тебя беспокоит, ребята проведывают тебя, когда ты болеешь, и что? Ну, любят тебя в классе, ну, пользуешься авторитетом, это ужасно, правда?» «А Иза?» Мама вздохнула. «В моем классе одна девочка едва не покончила с собой из-за несчастной любви. Из петли вынули. Теперь примерная жена и мать. У нее трое, младший твой ровесник. Да влюбилась в тебя эта Иза, а у тебя, как у всех пацанов в этом возрасте, просто глаз нет, простых вещей не видите. А лагерь?» «А что лагерь? Вон в новостях показывали, в одном поселке на свадьбе 40 человек насмерть отравились, не то грибами, не то пирожными. Но в лагере Владка, ну не говори же ты глупостей. Во втором классе ты был в санатории месяц, даже полтора. Твои одноклассники преспокойно пережили это время без тебя. В третьем классе Дима, твой друг, угодил в больницу. Дима невеликого здоровья человек, к сожалению. У него полно хронических болячек. И еще он очень внушаемый. Помнишь, в четвертом классе его тоже хотели отправить в санаторий на все лето. И как у него температура поднялась не весь откуда. Отменили поездку, температура упала. Назначили поездку снова, опять поднялась. Может, он термометр натирал, предположил Влад. Мама покачала головой. Да нет. Натертый термометр – детская легенда. Кто хоть одного ребенка вырастил, тот рукой меряет температуру с точностью до 0,2. Она посмотрела на свою ладонь. А что я тогда летом свалилась? Так ведь нервничала, Влад. Сын сбежал не весь куда, все-таки волновалась. Немножко, да? Мама, — сказал Влад шепотом, — ну прости, пожалуйста. Да я же не упрекаю, — удивилась мама. Я наоборот. У меня, можно сказать, гора с плеч. Они включили телевизор, бок о бок уселись на диване и до полуночи смотрели какой-то глупый фильм, то и дело обмениваясь едкими к нему комментариями. «А я в командировку еду», — радостно сообщила мама дней через 10. «Ты хотел самостоятельности? И флаг тебе в руки, дерзай. Только дом не спалите с командой своей». «Ты же всегда отказывалась от командировок», — пробормотал застигнутый врасплох Влад. «Всю жизнь отказывалась, а теперь съезжу на недельку». «Так долго?» Мама развела руками. «На меньший срок нет смысла ехать, ты уж извини. Тренируйся жить самостоятельно. Тебе уже скоро 16». Влад открыл было рот и так и закрыл, вхолостую. Испугался не весь чего. То ли маминой насмешки, то ли побоялся спугнуть спокойную мамину уверенность в том, что все будет хорошо. Она, эта уверенность, много раз выручала его в жизни. В детстве ему казалось, что такое вот мамино спокойствие, как протянутая в будущее рука, выстраивающая там желанные события и разрушающие беды. И в который раз, доверившись маминой внутренней силе, Влад промолчал. На третий день рано утром Влад подскочил в постели от телефонного звонка. Телефон орал, не умолкая, звонили по межгороду. «Да?» «Ответьте Маковке», — равнодушно предложила телефонистка. «Какой? Алло?» Треск в трубке. «Владка», — сказала мама. Голос ее доносился, будто из-под толстого одеяла. «Что с тобой?» «Со мной? Все в порядке, все нормально. А ты откуда? Из этой? Из Маковки?»
«Я еду домой», — сказала мама. «Буду после обеда».
«Со мной все в порядке».
«Да-да, до встречи».
Короткие гудки. Через минуту после того, как Влад положил трубку, телефон затрезвонил снова, и телефонистка, равнодушная как робот, поинтересовалась.
«Поговорили?»
«Да», — сказал Влад. С просонью он всегда соображал туго. «Маковка. Мама возвращается». Он едва досидел до конца уроков. Бегом вернулся домой, поставил разогреваться обед. Почему-то некая Маковка, упомянутая телефонисткой, не шла у него из головы. Знакомое название — Маковка, Маковка. Наконец он полез в книжный шкаф и отыскал там атлас автомобильных дорог, в свое время купленный в букинисте как раз за то, что не только большим, но и малым населенным пунктом прилагалось в нем краткое описание. Маковка, 100 тысяч жителей, краеведческий музей, стоянка древнего человека, региональный дом малютки. Как раз в этот момент раздался еле слышный скрежет ключа в замке, и одновременно с ним Влад понял, что по всему дому воняет подгоревшим на сковородке пюре. «Мама!» Она смотрела на него, будто в первый раз видела. Положила руку на плечо, притянула к себе, обняла. «Сон мне приснился скверный. Старая стала для командировок. Невозможно работать, когда постоянно мерещатся какие-то беды. То пожар, то вроде ты под машину попал. Избаловала я тебя и сама избаловалась. Так и будешь жить под маминой юбкой». Она шутила. Она вовсе не казалась больной, она не была даже бледной. Осторожно обнимая плечи под влажным плащом, Влад лихорадочно соображал, что теперь говорить и что делать. «Мама, со мной все в порядке, я просто соскучилась». «Не тешь свою фантазию, я просто соскучилась по сыну». Он поставил разогреваться новую порцию пюре. Пюре еще было много, целая кастрюля. Предполагалось ведь, что Влад целую неделю пробудет один на хозяйстве. «Ты была в Маковке?» Он все-таки не удержался. Надо было дать ей поесть, отдохнуть, 7 раз отмерить и тогда уже спрашивать. Мама не умела притворяться. Ее реакция сказала Владу больше, чем любые слова. «Я салат нарежу», — предложил Влад, отводя глаза. «Нарежь», — тихо согласилась мама. «Да, я была. Там такая плохая связь». Влад мог бы сказать, что командировка у мамы была совсем в другой город, но он промолчал. «Я поехала в это Гродново», — бесцветным голосом сказала мама. «Остановилась в гостинице, скверной. Зарегистрировалась на этой конференции, прослушала пару докладов и поняла, что зря приехала. Какие-то второстепенные проблемы, третьестепенные докладчики, а тут еще эти сны. Короче, на другой день я прочитала свой доклад и уехала обратно». Влад мог бы сказать, что Маковка находится вовсе не на дороге из Гродного, а вовсе даже в противоположной стороне, но он промолчал. «И заехала в Маковку», — со вздохом призналась мама. «В дом малютки», — чуть было не сказал Влад. Мать подняла на него усталые, будто припорошенные моросью глаза. «А почему бы мне не заехать в Маковку? У меня там были, оставались хорошие знакомые, те, что помогали мне тебя усыновить. Но ведь ты с ними 15 лет не виделась», — хотел сказать Влад. «Мы давно не виделись, кое-кто уже и умер, оказывается». «Селедку будешь?» — спросил Влад. «С маслом?» «Нет», — мама покачала головой. «Я вообще есть не хочу. Сделай мне чаю, пожалуйста». Влад придавил тяжелым чайником голубой венчик горелки. Он понимал, что мама не договаривает, и что он, Влад, никогда не решится спросить напрямую, не будет добиваться ответа, и знал, что эта недоговоренность навсегда останется между ними, не даст покоя. Они долго молчали. Снаружи был обыкновенный разговор. Влад рассказывал о событиях в школе, мама жаловалась на сквозняки в подъездах, на дороговизну билетов. Но внутри между ними было молчание из породы гробовых. И оба это понимали и хотели бы оборвать болтовню, но все никак не решались. «Я пойду к себе», — сказал наконец Влад. «Уроки?» «Да-да», — сказала мама, — «конечно». И Влад пошел. И уже на лестнице его догнала короткая мамина «Влад». Он оглянулся. «Я искала ту администраторшу», — сказала мама, глядя ему в глаза. «Ту самую, которая уговаривала меня не забирать тебя, выбрать кого-то другого. Я хотела найти ее, но она умерла».